Изложил основные исторические типы, в том числе предупредил, что и атеизм при некоторых условиях может выражаться в религиозной форме. Сегодня тема лекции «Религиозная деятельность, отношения и организации». Религиозная деятельность, отношения и организации. Я не буду утомлять вас слишком подробным изложением социологических аспектов религиоведения. Для этого есть книжки по социологии религии, скажем, Виктора Ивановича Гараджи, Игоря Николаевича Яблокова. Есть раздел «Учебники основы религиоведения». Любой учебник с названием «Введение в религиоведение» содержит разделы, посвященные социологии. Но самые общие моменты проговорить все же придется. Ну, во-первых, начнем с религиозной деятельности. Традиционно выделяется в религиозной деятельности культовое и внекультовое. Вполне понятно почему. Религиозный человек и в повседневной жизни религиозен. А культ возможен только в сакральной сфере. Культом чаще всего называют актуализацию, то есть переживание вновь, реактуализацию, драматизацию религиозного мифа. Подчеркиваю, именно религиозного мифа. Мы с вами же разбирали, что есть миф религиозный и нерелигиозный. Содержание культовой религиозной деятельности определяется религиозным сознанием. Но религиозное сознание... У каждого свое, и у каждой религиозной группы свое, если это индивидуальное или, наоборот, коллективное религиозное сознание. Поэтому важным моментом является объективация религиозного сознания, ее интериоризация, проявление вовне. В чем проявляется религиозное сознание вовне? Ну, в первую очередь, в религиозном тексте, в неком священном писании. Текст может быть и чаще всего бывает литеральным, но бывает религиозный текст и вневербальный. Скажем, закодированный в символах, в знаках. Причем эти знаки и символы не имеют строгой литеральной дешифровки. Это не пляшущие человечки из Конан Дойла, да, где есть один язык, и он просто искусственно переносится другими значками. Предметом религиозного культа являются самые различные объекты и силы, в зависимости от того, какие объекты и силы фигурируют в религиозном сознании. Это может быть абсолют, это может быть небо, это может быть Дао, это может быть Бог, это могут быть боги или духи и прочее, прочее. Разновидности также многоразличны. Религиозные пляски, ну скажем, охотничьи пляски первобытных народов, они могут быть как торжественными, в связи с удавшимися событиями, так и предваряющими эти события. И вот как раз в основном нужно учитывать эти предварительные пляски, имеющие религиозно-магическую составляющую. Когда первобытный охотник четко различает, скажем, щит для охоты или войны и щит для ритуала, это очень правильно. Потому что есть некий предмет, который нельзя вносить в сакральную пространство. Точно так же копья, точно так же одежда и все остальное. Пляска ведется вокруг некого искусственного объекта. Ну, скажем, это или примитивная чучело животного, объекта охоты, или же его просто шкура. Охотник верит, что в это время, во время этого танца, он переносится в древние времена, когда существовал его первопредок. Первопредок вышел на свою первоохоту, и охотник своими танцевальными па это демонстрирует. Охота первопредка была удачна, доказательством того существования его потомков. И раз охота первопредка была удачна, реактуализация этой первоохоты обеспечивает успех очередного акта добычи пропитания. Допустим, охотничьи пляски. Дальше что может быть названо в качестве разновидности культовой практики? Камлани, шаманское камлани. Я вам говорил, да, что шаман это не просто колдун, размахивающий каким-то священным предметом. Это медиум, умеющий погружаться в транс, умеющий погружать в гипнотическое состояние не только себя, но и других участников ритуала. Люди верят, что шаман способен путешествовать по иным мирам, используя какие-то галлюциногены или без таковых. Он пляской формирует вокруг себя сакральное пространство, поэтому ему не нужна специальная культовая постройка. В шаманизме они известны, там чумы шамана или яранги шамана, но это совсем не обязательно. Шаман своим танцем структурирует пространство и свои песни или выкриками структурирует священное время. Задает так называемые координаты хронотопа, сакрального хронотопа. Дальше. Богослужения. Обычные богослужения, известные нам по христианству, например, также, разумеется, относятся к религиозной культовой деятельности. Молитва. Она может входить как составляющая в богослужение сложное, ну, а может быть и самостоятельным абсолютно явлением религиозной культовой деятельности. Празднества, религиозные празднества, паломничество, то есть посещение священных локусов, священных мест, требующих путешествия и так далее, и так далее. Субъектом культа является религиозная группа или крайне редко религиозная личность, религиозный индивид, когда, ну скажем, он один остался, и больше никто, кроме этого человека, такую вот религию не исповедует. Мотив культовой религиозной деятельности включает два момента. Во-первых, это религиозный стимул. То есть человек приходит в храм, храм здесь нужно понимать в самом широком смысле слова, как любую культовую постройку, из чувства религиозной веры, да, он стремится удовлетворить свои религиозные потребности. Но может быть и его посещение культовых построек напрямую не связано с религиозными стимулами. Они могут быть и вне религиозными. Однако человек все равно придет к религиозному объекту. Это может быть удовлетворение эстетических, этических потребностей, коммуникативных потребностей. Ну, вы знаете, что многие, скажем, женщины старшего возраста посещают православные церкви, не задумываясь над тем, что там происходит. Ну, они малограмотны в вопросах веры. И считают, что Троица – это Христос, Никола и Богородица. Вот. Но зато церковь дает им возможность общения с себе подобным. Раньше были клубы, сейчас клубов нет. Пример так они объясняют свое посещение храма. Или же говорят о красивости богослужения. Этого достаточно. театр сходить денег нет, в церковь пускают бесплатно или за свечку. Да. Ну, а в церкви красиво, все кругом расписано, песнопения поются. В католическом храме и музыка звучит, еще какая музыка? Классика. Средствами культа являются различные материальные объекты. Молитвенный дом или храм, религиозная живопись, поэзия, музыка, пластика, скульптура. Есть масса культовых предметов в любой религии. Это какие-то священные символы материализованные. Например, крест в христианстве. Это определенная одежда сакральная, те же самые там кухлянки шаманов. Это определенная утварь. Если вы видели когда-нибудь христианские богослужения или присутствовали на них, или по телевизору, вы обращали внимание, что священник ходит с потиром, с чашей, выносятся специфические блюда, на них лежит какая-то еда и так далее, и так далее. Само здание задает сакральную структурированность пространства. Опять-таки, если вы были в храме, ну, нужно побывать в каком-то храме, не обязательно православном, не обязательно вообще христианском, чтобы с этим столкнуться. Храм не даст вам ходить по нему абы как. Храм структурирует вот это самое сакральное пространство. На примере христианского храма это легко продемонстрировать. Да? Например, православии. Целая большая стена деревянная стоит внутри церкви, и она мешает вам пройти за нее, да, в алтарную часть. То есть иконостас запрещает вам движение в сакральную пространственную сферу. Опять-таки, просто так фланировать по православному храму нельзя, потому что не потому, что вас служители остановят, а потому что сама структура храма вам это не даст. Так называемый амвон, солия и подсвечники будут требовать, чтобы вы их обходили. И обходили в определенном порядке. То же самое в готическом соборе, вы не будете идти поперек сидений, ломая все на своем пути. И так далее, и так далее. Да. Уверяю вас, что трехобъемная структура храмов, известных европейским культом, практически универсальна. Она есть на всем Ближнем Востоке, от Египта и Месопотамии до Палестины. И есть на Дальнем Востоке, в Индии, Китае, Тибете. Способы культовой религиозной деятельности определены содержанием. Это различного рода поклоны, целование, кождение, особое сложение рук или сложение пальцев рук, какие-то позы, движения и прочее. И понятно, что религия берет на вооружение то, что было отработано в древности, может быть, и еще не религиозным, а мифическим сознанием. Ну, к примеру, у очень многих религий в качестве религиозного способа отправления культа фигурируют поклоны. И когда мы видим кланяющегося человека, мы не задумываемся над тем, вообще откуда пошел смысл поклона. Смысл поклона в демонстрации своей беззащитности перед лицом, которому вы кланяетесь. Во время поклона вы не видите своего противника, не в плохом смысле, не в негативном смысле противника, а вот лица, стоящего напротив вас. И вы подставляете под вероятный удар жизненно важные части своего тела. Ну, скажем, теменную часть, головы, если это глубокий поклон. Тем самым вы демонстрируете, повторяю, свою беззащитность и доверяете своему контрагенту. А может быть, вы хотите подчеркнуть его силу и власть над собой, да? Что он имеет право вас ударить. Дальше, например, целование. Целование икон, целование рук и прочее, прочее. Целование идет от обряда кормления изо рта в рот. Раз я что-то взял, какую-то пищу в рот, значит, я уверен в ее пригодности для питания. И если я делюсь этой пищей с другими, значит, я желаю ни в коем случае не умертвить своего, опять-таки, контрагента, да, а наоборот, накормить, обеспечить его жизнеспособность. Может быть, этот ритуал произошел от наблюдения за поведением птиц, которые кормят птенцов из клюва в клюв. Каждение, то есть возжигание каких-то, ну, обычно благоуханных смол, видели палочек ароматических, видели фимиама. Каждение подразумевает передачу чего-то ценного непосредственно в жилище божества, то есть вверх. Сжигается палочка, сжигается кусочек ладана, сжигаются ароматические масла или смолы. Они относятся, разумеется, согласно, да, гражданскому праву, к так называемым потребляемым вещам. Потребляемым вещам в процессе их потребления они уничтожаются. Ну, колбаса тоже относится к таким вещам. Соответственно, сжигая, вы навсегда изымаете этот предмет из своего ведения и навсегда передаете его ведение Бога. Ну, или какого-то духа, или абсолюта. Это касается любой жертвы всесожжения. Могут быть, конечно, жертвы всесожжения, какие были распространены, скажем, в Древнем Израиле, когда сжигались десятки и сотни туш животных в течение суточного богослужения. Минимальным жертвоприношением было принесение в жертву двух голубей или птенцов-голубей. Там могли быть вариации. Птенца-голубя достаточно легко сжечь. А попробуйте сжечь тушу коровы. Да и ни одной. И ни в коем случае нельзя просто зажарить. Вот в этом смысле греки были значительно более рациональные люди. Они считали, что богам хватит вдыхать аромат жареного мяса. А мясо они ели сами. Знаменитые греческие гекатомбы. Когда одномоментно закалывалась сотня голов скота. Именно сотня голов. В условиях животноводческого хозяйства это было, конечно, весомо, да. Но зато как они наедались потом. Чтобы обеспечить себе удачный военный поход, сначала богам приносилась гекатомба, все воины хорошенько наедались, боги нанюхивались жареным мясом, всем было хорошо, правда? Правда. Ну, а вот иудеи считали, что богу нужно все. Поэтому, если уж корова забивалась, ее кровью обрызгивались грани алтаря, ну а сама туша после вытечения крови, кровь считалась обиталищем души, в том числе и души животной, а не только души человека, обескровленное тело сжигалось на костре. Ну а сам двор Иерусалимского храма был всегда залит кровью жертвенных животных. Сам двор даже. потому что Иерусалимский храм один был на всю Иудею. Были и другие жертвенные места жертвоприношения, но всесожжение можно было приносить только в Иерусалимском храме. А перед всесожжением нужно было обязательно спустить кровь. Поэтому куэны, то есть священнослужители иудейские, ходили буквально по щиколотку в крови. Сложение рук, перстосложение. Обычно они опять-таки демонстрируют беззащитность человека, исполняющего ритуал. Это пришло и в цивилизованное общение. Когда вы пожимаете друг другу руки, на самом деле вы демонстрируете то, что в руках нет оружия. А у некоторых африканских народов все наоборот. Они пожимают не правые руки друг другу, а левые руки. Не потому что они там все тотально левши, а потому что у них другой смысл. Они показывают, что в их руках нет щита. Что они вооружены, но не защищены. И, кстати сказать, эту традицию взяли некоторые американские пионеры. Они пожимают руки левой, не правой. Бойскауты. Различного рода позы нагружаются смыслом. Ну, конечно, пожалуй, самым богатым на смысл поз является индуизм с его специфическими танцами, и не только женскими, но и мужскими танцами, где каждая па нагружается определенным смыслом. То есть па является иероглифом, который можно прочитать, если вы знаете правила считывания информации. И точно так же не только жесты театральные, но и есть пальцевый язык, где каждому положению пальцев одной или двух рук, так называемым мудрам, соответствует определенный смысл. Мудры были изобретены еще до буддизма, но быстро встали на вооружение и буддийских адептов, особенно характерно для Тибета. Есть даже целые атласы, тибетские атласы мудр, то есть вот эти перстосложения. Если вы попадете в какой-нибудь буддийский храм, где масса статуй Будд, но все как-то очень необычно размахивают руками и тычут вас пальцами, не пугайтесь и не удивляйтесь, просто каждый из этих Будд пытается, точнее, каждый статуй этих Будд пытается донести свой собственный смысл до вас. Другое дело, что вы не можете этот смысл расшифровать. Почему этот Будда показывает вот так, а другой так не показывает. Еще каким-нибудь странным жестом вас пытаются вывести из себя. Какой результат культа религиозной деятельности? Ну, конечно, для религиозного сознания важно оживление, эта драматизация религиозного мифа. То есть человек реально чувствует себя на время культа погруженным в сакральное пространство. Он чувствует, что в него вселился первопредок, или он чувствует, что в него вошли какие-то духи, ухата, например. Драматизация религиозных мифов. Снятие психической заторможенности или, наоборот, возбужденного состояния. Человек отдыхает в храме. То есть, храм может выполнять психотерапевтическую функцию, да, характерную для религии. Дело в том, что религия давно взяла на вооружение то, что сейчас рекламируют спа-салоны. А именно, религия давно знает релаксирующий эффект ароматерапии, минералотерапии, фитотерапии и всякой остальной терапии, там, звукотерапии, чего угодно, цветотерапии, того, что сейчас используется в околомедицинских салонах, завлекающих VIP-клиентуру. И не нужно быть VIP-клиентом, достаточно пойти в какой-нибудь вот, восточный храм, и вы там всего наслушаетесь и всего отнаблюдаете. У вас будут яркие впечатления зрительные, у вас будут звуковые впечатления яркие, даже обонятельные. Ну, конечно, желательно, чтобы такой храм не соседствовал с какой-нибудь индийской помойкой, а то обонятельные впечатления будут не самые лучшие, но, во всяком случае, контрастирующие уж точно. Раз есть культовая религиозная деятельность, значит, есть и внекультовая религиозная деятельность, и она представлена и в духовной, и в практических сферах. К внекультовой религиозной деятельности относится разработка теологических догматов, разработка религиозной философии, систематизация, интерпретация религиозных идей в учебных заведениях богословских. Миссионерство, проповедь среди непросвещенных, участие в различного рода конференциях и съездах, политических кампаниях – это все вне культовой религиозной деятельности верующих людей самого разного ранга. В основном, конечно, вне культовой религиозной деятельности относятся, точнее, замечают ее священнослужители, которые постоянно вынуждены пересекать вот эту черту сакрального и профанного. Производство средств культа – это тоже религиозная внекультовая деятельность. Изготовление свечей, пошив одежды. Хотя некоторая религиозная деятельность, связанная с изготовлением средств культа, может самостоятельно освящаться. Вот, например, написание икон в православном христианстве трактуется практически как самостоятельное богослужение, потому что есть особый обряд поставления в иконописцы, особыми обрядами обставляется написание икон, но, правда, это характерно не для современных иконописных мастерских, где дело поставлено на поток, буквально на цветном принтере распечатывается, что нужно, снаружи чуть-чуть подкрашивается, лакируется и отдается невзыскательному заказчику. Такие тоже, конечно, вещи есть, и это не негатив. А в монастырях имеющих давние традиции иконописания все обставлено очень интересно. На Афоне, например, вообще не пользуются кистями. Практически не пользуются кистями для написания икон. Используют или свои собственные пальцы, а попробуйте вывести тонкую линию пальцем, или же используются мощи святых. Считается, что краски должны быть замешаны на святой воде, для написания используются мощи святых, вот тогда икона будет максимально святой. Дальше. Поговорим о религиозных отношениях. Религиозные отношения. Подразумевается в религиях особый род отношений с так называемыми гипостазированными существами, то есть одушевленными предполагаемыми существами, с духами, душами умерших, с богами, с абсолютом и так далее, и так далее. Зачем верующим вступать в отношения с этими гипостазированными существами? Ну, в первую очередь, для получения от них помощи, а может быть и по каким-то другим соображениям. Схемы религиозных отношений моделируют какие-то другие, используемые и в светской жизни. Ну, например, известна такая модель, как модель господства подчинения. Можно вспомнить то же самое христианство, раб Божий. Да? Вот христиане называют себя рабами Божьими, ну а Папа Римский вообще титулует себя последним пунктом его официального титулования «раб рабов Божьих». Правда, перед этим он себя именует исполняющим обязанности Бога на земле, то есть викарием, да, викарием Господа Иисуса. Викарий, то есть исполняющий обязанности Иисуса на земле. Вот. С одной стороны, Папа Римский, викарий Господа Иисуса, а с другой стороны, он вот последний из рабов Божьих. Раб рабов Божьих. Дальше. Могут модулироваться государственно-правовые структуры. Это характерно для развитых религий, которые в какой-то момент стали состязаться с государственными органами. И появляется альтернатива праву. Или же, скажем, религиозное право оказывается первично. Церковное право или каноническое право в христианстве. Алфик, мусульманское право. Вообще религиозное исламское право, фикх, стало официальным правом на долгие годы в халифате, в арабском халифате государства 8 века. Разумеется, какого-то специфического гражданского права в то время в исламе не было. И соответствующие штампы появляются в религиозном языке. Бог еще в Месопотамии именовался царем царей, например. И эта фраза «царь царей» через иудаизм перекочевала в христианство. Бога тоже именуют царем царей, христиане. Папа Римский является не только светским лидером, но и государственным деятелем. Папа – монарх. И это действительно так. Папа Римский является королем города-государства Ватикан. Это тоже не стоит забывать. Следующая модель отношений – судопроизводство. Судопроизводство. Бог как судья выступает. Кстати, не обязательно Бог. Это может быть один из множества богов какого-то пантеона, ну, скажем, суд Осириса в Древнем Египте. Это может быть страшный суд в авраамических религиях, то есть в иудаизме, христианстве и исламе. Это может быть какой-то частный суд конкретного бога, которого вы почитаете. В конце света каждый христианин, мусульманин и иудей верит, что они будут давать отчет сначала на так называемом предварительном, потом на окончательном суде Божьем. Вообще вы все знаете слово кризис, да? Кризисная ситуация, кризис. Кризис вообще-то суд. Так что кризисная ситуация – это подсудная ситуация. Также религия берет на вооружение семейные отношения. Бог именуется отцом, в том же христианстве Бог – отец, и, соответственно, есть Бог – сын. Вот уже семейные отношения внутри ипостаси Святой Троицы. Люди могут именоваться сынами Божьими. Все люди, например, в христианстве, или какие-то избранные, например, как в синтоизме, сынами Бога является только император. Для религиозных отношений характерен моральный окрас, То есть не только эти отношения формализованы, они обязательно имеют этическую составляющую, религиозно-этическую составляющую. И, разумеется, есть какие-то найденные социологами религии формы религиозных отношений. Ну, например, через культовые предметы. Это так называемая вечная форма религиозных отношений. Через икону общаться с Богом, через храм, через посещение храма общаться с Богом. Есть персонифицированная форма, через служителя культа, через шамана, жреца. Есть возможность общаться напрямую, но с какими-то гипостазированными, нереальными, а именно гипостазированными сущностями. Это идеализированная форма, то есть общение посредством духов, душ. И не совсем корректно в этой же связке выделяют еще языковую форму общения. Я считаю это нарушением основания деления в такой типологизации по одной простой причине. Вербальная или языковая форма общения может быть и в идеализированной, и в персонифицированной. Как вы собираетесь с священнослужителем общаться? Ну, в основном разговариваясь. Да. Так что будем иметь в виду, что, конечно, языковая форма выделяется, но она вполне самостоятельна. Через какой-то язык. Язык жестов или язык слов, язык образов. Религиозные отношения могут быть самого разного характера. От солидарности, веротерпимости, нейтралитета, до отношений конкуренции, конфликта. И последнее в этой теме – типы религиозных объединений. Типы религиозных объединений. До сих пор эта проблема ни социологами религии, ни религиоведами не решена окончательно. Сколько людей, столько и мнений. И, кстати сказать, это доводит до белого коления юристов, правоприменителей и законотворцев, которые, скажем, должны писать законы, регулирующие религиозные отношения в обществе, должны оперировать определенным набором понятий, а эти понятия самими специалистами не определены. Вот получается, что юристы дают определение, ну скажем, тоталитарным сектам. А что это за юристы? Это милиционеры, которые действительно ведут следственно-розыскные мероприятия по каким-то уголовным делам. Вот получается, что все представители сект – это уголовники. Когда, я, конечно, утрирую, но когда подобные речи слышит религиовед, он никак не может понять, почему не прислушались к его мнению о том, что такое секта. Но когда те же милиционеры начинают прислушиваться к мнению религиоведа, получается полная неразбериха в понятиях. Потому что религиовед начинает издалека. Он начинает милиционера учить латыни. Что такое сект? От слова секулюм. И милиционер успевает упустить уже всех преступников, пока он добредет до смысла сказанного религиоведу. Ладно, стараюсь хоть как-то сформулировать вам такие понятия, как церковь, секта, конгрегация, деноминация. Может быть, эти понятия вам когда-нибудь и понадобятся. Ну, во-первых, само слово «церковь», да, часто употребляемое. И мы уже с ним сталкивались, когда записывали дефиницию религии, данную Эмилем Дюркгеймом. Моральную общность, называемую церковью. Да. Религия объединяет моральную общность, называемую церковь, всех, кто их принимает. С виду ортодоксии и ортопраксии принимает. Церковь – это всегда широкое религиозное объединение. Церкви бывают не только христианские. Просто слово употребляется чаще всего в христианском контексте. Широкое религиозное объединение подразумевает также легализованную доктрину, то есть разрешенную государством. Легализованная доктрина, вероучение, идеология, культ. Что важно для социологов, что принадлежность к церкви зависит от национальных традиций конкретного государства. То есть, родился на севере Германии, скорее всего, будешь протестантом. Родился на юге Германии, скорее всего, будешь католиком. Родился в Польше, будешь католиком. Родился в Болгарии, будешь православным. И так далее, и так далее. Все более-менее очевидно. Потому что люди пытаются идентифицировать себя не столько с национальностью, сколько с религиозной принадлежностью. Особенно в моноконфессиональных государствах или диоконфессиональных государствах. Ну, каким является, например, Германия? Ну, практически диоконфессиональный. Там всего две основные конфессии – протестантизм и католицизм. И они, главное, очень четко поделили границы влияния, географические границы эти установлены. Последователи церкви анонимны. Последователи церкви анонимны. Членство в церкви нефиксируемо. Это значит, что если вы принадлежите к какой-то церкви, вам не дают никаких удостоверений в этом. И никаких партбилетов не спрашивают на входе. Для церкви характерна строгая иерархичность. Вертикаль власти и пирамидальное строение. Есть некое управляющее звено, верхушка управляющая, есть помощники и есть рядовые верующие. Ну и всегда так, а не иначе. Хотя слово «церковь» употребляется в христианских контекстах, имейте, пожалуйста, в виду, что исламская умма, то есть исламская община, или же буддийская сангха по своим качественным характеристикам ничем не отличается от христианских церквей. Что такое секта? Секта обычно возникает как оппозиционное официальной церковной доктрине течение. Секта всегда оппозиционна официальному вероисповеданию, поскольку считается, что такое официальное вероисповедание, санкционированное государственной властью, продалось от чиновников. Для сектантов характерна претензия на исключительность своей роли, своих таинств, своей доктрины. Исключительно своей роли в спасении мира. Для сектантов характерно настроение избранничества. Именно они избраны высшей силой для просвещения всех заблудших во тьме. Для секты в принципе характерен изоляционизм. То есть секта никого не пускает просто так к себе. Всегда есть фасадные организации, достаточно религиозно нейтральные. И всегда есть внутреннее ядро. Строение сект часто в литературе описывается термином не совсем академичным, капустная структура. Да? Всегда есть масса листьев, а до кочерыжки трудно добраться. Вот если вы встретитесь с человеком из секты, скорее всего, вы встретитесь с вполне милым собеседником, который сразу вас не потащит на тайные культы, на исправление этих тайных культов. Нет, конечно, он с вами мило побеседует. Потому что существует масса масок, да, вот этих фасадных организаций, и чтобы стать полноправным членом секты, нужно потрудиться. Институт священства в сектах обычно не оформлен. Лидерство считается харизматическим. Что такое харизма по-гречески? Это божественный дар. Вот отсюда харизматический лидер. То есть человек, на которого свыше снизошла благодать, Божья ли или еще какая-нибудь благодать, и он повел за собой своих учеников. Вот и все. Разумеется, такими харизматиками были и Мухаммад, и Иисус, и Конфуций, и Лао-цзы, и многие-многие другие личности. Но если их учение преодолело границы государств и стало народностно-национальным или же мировым, то обычно уже к таким учениям понятие секта не прилагается, да, поскольку их доктрина легализована государством. В сектах подчеркивается, но, разумеется, зачастую не выполняется, принцип равенства всех членов перед каким-то высшим авторитетом. Перед авторитетом гуру или перед авторитетом священного писания. Какого-то священного писания. Перед каким-то высшим авторитетом Бога. В журналистской среде очень часто путают два понятия. Секта и деноминация. Называя, например, старообрядцев сектантами. Из уст оголтелого никонианца еще можно услышать старообрядцу слово сектант. Но по большому счету старообрядчество, я имею в виду русское старообрядчество, хотя есть еще и католическое старообрядчество, это так называемые старокатолики. Ничего общего с русским старообрядчеством не имеющего. Они просто не признают догматику Первого Ватиканского собора, прошедшего в XIX веке. Ну, не признают папистскую догматику. Так вот, распространены в Чехии, в основном старокатолики. Так вот, существует понятие деноминации и конгрегации. Деноминация обычно возникает как своеобразная срединная прослойка между церковью и сектой. Иногда деноминация может быть в неявной, и ни в коем случае не в конфронтации, а именно в неявной оппозиции и церкви, и секте. Акцент на богоизбранности своих членов, на изоляционизме деноминация не ставит. В деноминации есть принцип строго контролируемого членства, потому что она должна отличать своих от очень похожих сектантов и от очень похожих церковников. В данном случае слово «церковники-сектанты» я понимаю как аллегории. То есть церковники – это те, кто принадлежат какой-то церкви, а сектанты – это те, кто принадлежат какой-то секте. Для деноминации свойственен, например, принцип активного проповедничества, профетизма, прозелитизма. Профетизм – это пророчество, а прозелитизм – принятие в свою среду все новых и новых новообращенных. Для деноминации характерна четкая организация, как по горизонтали, так и по вертикали. Вот такой деноминацией является старообрядчество. Вообще какие-то толки внутри имеющих давнюю традицию церквей. Вот есть русская православная церковь. Но она не монолитна. Всегда есть какие-то внутренние напряженности, всегда есть разногласия. В какой-то момент в 17 веке, вот на рубеже 18-го, да и в 18 веке откололись они, а идеология появилась раньше. Вот появилось старообрядчество, противники никонианских реформ. И среди этих старообрядцев были люди вполне лояльно настроены и к государственной власти, и к действующей церкви, и категорически не признающие ни государственную власть, ни действующую церковь. Появились поповцы и беспоповцы. Да? Поповцы признавали власть священников, беспоповцы не признавали власть священников. Вот, Беломорское согласие, федосеевцы, спасовцы и другие. Они считали, что во времена царствования Петра I произошло пришествие Антихриста на землю в лице как раз императора Петра. И с этого момента ни о какой церковной иерархии не может быть и речи, ни о каких иконах не может быть и речи, потому что все погрязло в грехе. И вот, например, те же самые дырники, они просто молятся на восход солнца. Это старообрядцы, православные по вероисповеданию старообрядцы, беспоповцы, живущие в основном в Сибири. Назвать их сектой, по большому счету, нельзя, потому что у них догматика вполне легальная. Это просто православная догматика. Они верят во все то, во что верят православные. Единственное, что они не признают церковные иерархии, ну, например, Московского патриархата. И у них нет икон. Потому что старинные иконы от ветхости, еще написанные там в 15-16 веке, истлели, а новые писать нельзя. Потому что в эпоху Антихриста писать новые иконы не имеет смысла. Они не будут святыми. Поэтому нужно молиться на солнце. Ну а как в избе молиться солнцу? Прорубая на восход солнца специальное окно, дырку, которое закрывается заслонкой. Вот на восходе заслонка открывается, солнышко встает, все на это солнышко молятся, как на икону. Ну и дальше пошли. Есть, конечно, и новое русское сектантство, возникшее в эпоху застоя. Это очень интересное явление. И, конечно, вот их доктрина уж никак не легализована государством, и они являются в точном смысле слова секты. Занималась изучением этих сект специальная комиссия в Институте атеизма. Они ездили и собирали материалы по этим сектам. Вот были, например, такие кровосвятцы. Кровосвятцы. Они считали самым святым веществом на земле человеческую кровь. И поклонялись крови. Но это не значит, что они были вампиры. Нет, ни в коем случае. Они посещали места массовых казней или места воинской славы, пролития крови. И одинаково посчитали как кровь своих, там, скажем, соратников, так и врагов. Поскольку пролитие крови связывает узами, кровавыми узами и убитого, и убийцу. И возводили они свою нехитрую догматику аж к первоубийству Каином Авеля. Их знаменем, культовым знаменем, было просто красное, абсолютно красное полотно, на котором они оставляли отпечатки своей крови. То есть каждый входящий в секту обязательно ранил руку и прикасался раненой рукой, вот дарил свою кровь к этому знамению. Вот такие были кровосвятцы. Их сейчас практически не осталось. В общем, не знаю, существует ли эта секта или нет. Кровосвет. Ну, а мистическое отношение к крови известно в очень многих религиях. В очень многих. Вспомните хотя бы Мессоамерику. Кровавые ритуалы ацтеков и майя. Да? Дело в том, что согласно мессоамериканским религиям, когда-то была пуповина между землей и небом. Пуповина в точном смысле слова. То есть некая артерия, по которой шла пульсация крови между небом и землей. Потом эта пуповина в какой-то момент, трагический момент, порвалась. И люди должны жертвовать свою кровь, чтобы восстанавливать общение с небесами. И самым ценным считалось пролитие крови, конечно, королями, а не только теми людьми, которых там по ритуалу приносили в жертву, разрезая им обсидиановыми ножами грудную клетку и вынимая сердце. Конечно, это тоже было, но центральноамериканские индейцы не были уж вот такими кровожадными людьми, которые обязательно считали своим долгом вот насладиться видом человеческой крови. Нет, конечно. Они это делали в ритуальных целях и проливали не только кровь врагов, но и свою кровь, поскольку были ритуалы, чем-то напоминающие те, что сейчас в Юго-Восточной Азии время от времени проходят. Ритуалы религиозного кровопускания, да, когда вот прокалывают себе копьями щеки, там, руки, ноги и жертвуют свою кровь. Кстати, что интересно, у таких людей, находящихся в религиозном экстазе, вот эти раны, весьма внушительные, очень быстро заживают. Очень быстро. Вполне возможно, что и у индейцев эти раны заживали довольно быстро. Если, конечно, были не смертельны. Дальше. Среди вот уникальной чисто русской религиозности были такие дурики. Они себя так называли дуриками, ну и вот такое самоназвание вошло в литературу. Они придурялись в точном смысле этого слова. То есть считали, что с безбожным режимом коммунистической партии можно бороться только методами пассивного сопротивления этому режиму. И они все делали спустя рукава. То есть плохо работали на производстве, ломали все. И не потому, что это делалось в виде саботажа. За саботаж наступила бы какая-то административная, а может быть даже уголовная ответственность. Нет. А они просто, повторяю, по мелочам что-то не исполняли. Без огонька и без задора. И таким образом способствовали развалу страны. Идеология Венечки Ерофеева из знаменитого путешествия, да? Когда, помните, он описывает свою недолгую работу в артели кабелеукладчиков. Их задача была тянуть из колодца в колодец кабели. А Венечка Ерофеев, будучи скорее филологически ориентированным мыслителем, а уж отнюдь не чернорабочим, он быстро сообразил, что кабель в отрицательных погодных условиях быстро портится. И тогда его нужно заменять другим кабелем. И они просто вот эти катушки кабелей складывали, ждали, пока те испортятся, и ничего не тянули. Потом списывали, как брак, вот эти катушки, целые катушки кабеля, и ждали, сидя в своих передвижных домиках, в бытовках, ждали, когда им привезут новые катушки кабеля. И с новыми катушками кабеля они поступали точно так же. Они ждали, пока те испортятся. Типичный вариант поведения дурика. Еще были такие вещи-святцы. Вещи-святцы. Они считали, что изготовление вещей вручную и только вручную это богоугодное дело. Они напрямую это связывали с богослужением. То есть вот изготовление руками вещей, любых вещей, домоткан, каких-нибудь ковриков или там деревянных ложек и так далее, это все богослужение. Потому что Господь сотворил людей и весь мир, не используя никакой инструмент сложный. Вот и люди должны не пользоваться сложными инструментами, а изготавливать именно артефакты. Они почитали только те вещи, к которым вот непосредственно прикоснулся рука человека. Ничего штампованное на заводе не признавали категорически. И устраивали своеобразные молельни у себя в квартирах. А обычно даже не в квартирах, а именно в деревянных срубах, изготовленных вручную. Там были такие молельни, которые исследователи назвали пенатотеками. Но это не термин самих вещесвятцев, это термин уже исследователей, пенатотеки. Там они хранили вот эти самые артефакты, доставшиеся там от бабушки прялки, от дедушки там ложки и прочее. Считали это религиозными объектами поклонения. Поклонение человеческому труду, восходящему к божественному труду. Масса можно таких направлений назвать, но они остались буквально вот только в источниках и в исследованиях. Представители этих направлений осознанно и религиозно следующих, там, идеологии Дурик, осознанно, да, очень мало. Ну, а неосознанно этому в разный период своей жизни следует, наверное, почти каждый. Причем они отличали себя, вот дурики очень четко отличают себя от бытовиков. Да. Есть вот такое движение бытовиков, есть движение митьков, они очень четко себя отграничили. То есть они знали, что такие есть, но они себя отграничивали. Хотя по внешнему виду они мало чем отличались. Были еще такие провы. От слова провинциалы. Они считали, что Россия является провинцией как Европы, так и Азии. И что Россия это профессиональная провинция. А самым... И что столица России это провинция западных столиц. Они принципиально носили одежду, купленную в сельских магазинах. Вот куцы и пиджачки из сельпо. Но всегда новые. То есть, в том случае нельзя было появиться в каком-то вот неаккуратном виде. И именовали себя провами. Да, пров – это старое русское имя, практически вышедшее из употребления. Но это профессиональные провинциалы с определенным говорком, с определенным стилем в одежде. И они считали особым шиком в таком виде появиться на центральных улицах столицы. Продемонстрировав свою религиозную провинциальность. И опять-таки возводили это к религиозной составляющей, к целому культу провинции. Причем среди них были явно люди образованные, потому что они оперировали такими понятиями, что, скажем, Солнечная система является провинциальной, поскольку находится там на краю левого рукава галактики. И что наша галактика, Млечный Путь, весьма провинциальная галактика, заштатная галактика, потому что находится очень уж далеко на границах Вселенной, и поэтому человечество, как совершенно заштатный провинциальный вид, на который все боги плюнули и оставили жить вот в этой далекой провинции, нужно быть профессиональным провинциалом, потому что это космически оправдано. Земля – провинция Солнечной системы, Солнечная система – провинция галактики, галактика – провинция Вселенной. Вот. Но, а Россия – средоточие провинциальности. Опять-таки, самые лучшие слоны, конечно, российские. Тоже оправдание собственного бытия именно в России. Ну, вот интересная вещь, и главное самобытная. Нигде, кроме как в России, никаких вот проволов никаких дуриков я не встречал. Дальше. Есть понятие конгрегации. Конгрегация. Конгрегация – это своеобразный союз или собрание верующих, духовных и светских лиц в конкретных целях. Понятие конгрегация осталось только в католицизме сейчас, практически больше нигде не используется. Конгрегацию нужно отличать от деноминации. В основном это благотворительные, издательские, миссионерские конгрегации в католической церкви. И последний термин, о котором стоит упомянуть, это понятие конфессии. Конфессия не равно религия. Хотя вот говорят, что, скажем, Россия многоконфессиональная или поликонфессиональная страна. Правильно так сказать? Безусловно, правильно. Но это отнюдь не полностью описывает реальную религиозную ситуацию в России. Конфессия – это вероисповедание внутри одной религии. И именно внутри одной религии. Конкретная конфессия состоит из широкой сети общин. Эти общины могут общаться между собой, могут находиться в состоянии какой-то относительной изоляции, неважно. Главное, что эти общины связаны между собой схожестью или идентичностью религиозной практики и религиозной идеологии. То есть у этих общин, у всех одна и та же, одно и то же вероисповедание, одна и та же вероучительная книга, один и тот же обряд, и их богослужение, их религиозные одежды абсолютно идентичны. Обычно говорят, вот западные исследователи, немецкие в основном, что конфессия – это вероисповедание, объединенное одной символической книгой. Символической книгой. Ну, например, Аугсбургским вероисповеданием для протестантов. 1530 год, дата публикации этой книги, Аугсбургское вероисповедание. Покажу на примерах. Скажем, в христианстве выделяют четыре конфессии. Три из них всегда и про одну всегда забывают. В этом смысле христианство действительно поликонфессионально, и Россия поликонфессиональная страна, потому что христианство там представлено не только православием, но и католицизмом, и протестантизмом, и дохалкидонитством, вот этой самой четвертой конфессии, монофизитской конфессии. Действительно, значит, всегда будем помнить, что в христианстве четыре конфессии. Причем самое раннее монофизиты или дохалкидониты, они откололись от еще тогда не поделенного христианства в 451 году, то есть в V веке нашей эры. К дохалкидонитам относятся Армянская апостольская церковь, Коптская церковь, Эфиопская церковь, индийские церкви, Маланкарская, Малабарская и так далее, Сирийская церковь, Ассирийская церковь Востока. Очень часто в самоназваниях этих церквей есть слово ортодоксальное, православное. Однако православные, вот как таковые, да, православные, не считают дохалкидонитов своими единоверцами. Не считают. И именно поэтому не стоит объединять эти конфессии. Их стоит различать, но не ради красного словца или ради коллекции. Их стоит различать ради коррекции. Да, дохалкидониты ни в коем случае не еретики. Они такие же христиане, как и все остальные. И их вера ничем не хуже или лучше православной или католической. Но просто они немножко другие, у них другая догматика. Хотя понятно, что, например, Армянская апостольская церковь постоянно подчеркивает, что ее догматика ничем не отлична от православной. И поэтому уж кого-кого, а Армянскую апостольскую церковь нужно обязательно вписывать в православную. Оставим вот такого рода рассуждения самим богословом. А с точки зрения социологии религии стоит разводить четыре конфессии. Значит, дохалкедониты, православные, они очень близки по догматике. Дохалкедониты и православные очень близки. И одно время, в начале 20 века, была попытка объединить дохалкедонитов и православных под эгидой русской короны. Сделать это не удалось. Протормозил Николай II и отдал пальму первенства католикам. И в результате очень много дохалкедонитов, в основном индийских, вошло в альянс с католицизмом. И получились униатские католические, сиро-католическое, сиро-маланбарское, сиро-малакарское, католические униатские церкви и другие организации. А так бы инициатива была у православных. Но в истории хуже всего сослагательное наклонение, что не произошло, то уже не произошло. Итак, дохалкедониты, некоторые из них монофизиты. Поясню, когда будем изучать христианство, что к чему. Православные, католики, протестанты. Вот четыре конфессии внутри христианства. Внутри ислама обычно выделяют две конфессии. Сунниты, их большинство, и шииты, их меньшинство. А шия – партия приверженцев четвертого праведного халифа Али. Это алиды, родственники халифа Али и его непосредственные последователи. Конечно, они стремились к политической власти, к возврату имамата в семью пророка, и стремятся к этому до сих пор. Когда будем изучать ислам, поясню, что к чему. Но помните, что в исламе традиционно две конфессии уж точно выделяют. Однако, в последнее время все чаще и чаще даже исламоведы в России начинают называть ваххабизм самостоятельным течением, хотя ваххабизм появился внутри суннитства. И ваххабиты считают абсолютно всех, кроме себя, еретиками. Все-таки ваххабизм – это религиозно-политическая партия, а не самостоятельная конфессия. Призыв ваххаба был элементарен. Вернуться к первозданному исламу эпохи самого Мухаммада. Но жил-то ваххаб в 18 веке. Нужно было вернуться на тысячелетие назад, да, чтобы больше, чем на тысячелетие назад, чтобы жить так, как жили при Мухаммаде. Ни исторически, ни политически это сделать было невозможно. И еще некоторые движения внутри ислама также претендуют на роль самостоятельной конфессии. Суфизм, кстати сказать, конфессией не является. Суфизм. Потому что суфизм – это мистическое течение как внутри суннизма, так и внутри шиизма. Есть шиитский суфизм. И еще одна мировая религия, далекая от авраамической, это буддизм. Да? Мы, кстати, скоро уже подступим к изучению буддизма. На следующей лекции я вам буду читать историю религии Древней Индии. И буквально через пару уже начнем потом буддизм. Так вот, в буддизме тоже четыре конфессии. Основных четыре конфессии. Это ранний буддизм эпохи жизни Будды и его ближайших сторонников. Так называемое учение старейшин, стхавировада, учение старейшин. Она известна как хинаяна. Но хинаяна – оскорбительное слово для самих стхавироваддинов. Поэтому встретите стхавироваддина, не называйте его хинаянистом. Он обидится. Вот. Где их можно встретить? В основном на Шри-Ланке. Поэтому вам не грозит. Вот. Значит, основное крупное течение буддизма – это Махаяна, то есть широкая колесница освобождения, Махаяна. Правильное название – Махасангхика, то есть великая община, Махасангхика. Я все эти слова вам потом буду проговаривать, когда будем буддизм изучать, так что не мучайтесь сейчас. мучиться будем потом с этими словами. Из махаянского буддизма постепенно выросла тибетская ветвь буддизма, принявшая свою собственную форму благодаря включению элементов североиндийского мистицизма, тантризма и религии Бон, тибетской религии Бон. Это так называемая Ваджраяна, алмазная колесница, Ваджраяна. По своей догматике она очень близка Махаяне, поскольку это крыло Махаяны, но все-таки имеет самостоятельное звучание на Тибете и имеет некоторые нюансы в догматике. Имеет, скажем, не три благородные ценности, а четыре благородные ценности исповедует. Не истинные, а ценности там. Будда, Дхарма и Сангха, они еще Гуру туда включают, или Ламу. Поэтому Ваджраяну в плохих учебниках часто именуют ламаизмом и называют ламаизм самостоятельной народностно-национальной религией. Делать это не надо. Нет как такового ламаизма. Есть буддизм в форме ваджраяны. Ваджраянисты почитают ламу, учителя, непосредственного передатчика вам истинных знаний, знаний дхармы. И в силу почитания фигур лам, они вот ламаисты, да, но это постфактум, а не самоназвание. И есть дальневосточная форма буддизма, часто ее именно так называют, махаянского буддизма. Это знаменитый чань или дзен, медитативный буддизм, зародившийся в Индии, но довольно быстро перекочевавший сначала в Китай, а потом и в Японию. Чань и дзен. Наиболее, может быть, модный сейчас буддизм среди американцев и европейцев. Он отличается от всех остальных конфессий богатством интерпретаций, свободных богословских интерпретаций. Не богословских, теологических интерпретаций, потому что там особо-то богословствования нет, но есть религиозная философия. Богатством религиозно-философских интерпретаций. Но представьте себе, да, что для обычного буддиста три драгоценности непреложны. Это сам Будда, учитель Дхарма, законы, и Сангха, община. А вдруг один из учителей Чань говорит вам: встретишь Будду — убей Будду, встретишь Бодхисаттву — убей Бодхисаттву. Ну, религиозный экстремизм какой-то, да? Хотя вот Будду и Бодхисаттву встретить очень трудно. Потому что Будда нашего с вами, нашей юги, нашего века уже пришел и давно. А следующего ждать еще 37 тысяч лет. Когда Будда Майтрея придет в следующую кальпу уже. До конца кальпы осталось 37 тысяч лет. На всех хватит. Ладно, давайте на этом сегодня завершим. В следующий раз продолжим.